А как вы понимаете, те, кто пережили крестовые походы, те, кто пережили крестовые походы и Богдана Хмельницкого, это примерно те же люди, которые потом пережили катастрофу в Украине и в Польше. Поэтому от того, кто первоначально помнили эту дату, осталось очень мало. И когда потом те, кто уцелели и приехали в Израиль, в Америку или во все другие места, они растворились в общинах. Понимаете, как это? И поэтому их необычаи, они в какой-то мере растворились. А мои предки, они оттуда, поэтому, понимаете, как это? У нас дома, это у нас в семье это сохраняется. И я только это говорю, так как мы в основном, мы все их не... Именно русские, евреи, я могу сказать все, но большая часть их не потомки, поэтому я только говорю, что у нас это такая особая дата. И она просто выпадает на этот день, на этой неделе, в эту среду. А сейчас мы возвращаемся, просто я обычно стараюсь что-то, что особое в эту неделю, какие-то даты, я их особые, понимаете, как общее такое знание, не знаю, как называется. Кто-то? Что мы делаем в эту дату? У нас есть стихотворения, которые писались, есть очень много стихотворений. Это плачевные стихотворения, не знаю, как такая вещь называется. Значит, они, например, где-то в 3 раза больше, чем обычно в любой, скажем, в пост-Эстер. То, что есть стихотворение, которое написано в честь этого, так как это писалось и за счет крестовых походов, и за счет Богдана Хмельницкого, понимаете, они как будто бы 2 раза больше, если даже не в 3 раза больше, и мы принято нас это читать. Вот в эту среду. И в какой-то мере как-то это помнить и отмечать. Но снова мы не имеем права, это никого другого, кто не потомок этих людей, понимаете, как это к этому привлекать. И в нашей семье, скажем, мы в этот день не делаем ни свадьбы, никакие торжества. Его бар-мицва. Вы знаете, бывает, бар-мицва выпадает там на шаббат, на что-то, и тогда надо ее принести как-то. И вот тогда 18-й, это 20-й. Понимаете, как это? И тогда он мне рассказывал, что в российском мире 20-го мы чего-то тебе не будем делать. Поэтому мы вот эту дату помним. А сейчас я перехожу в то, что мы должны сегодня рассматривать. Это как была сделана минула. И, может быть, мы в прошлый раз говорили про стол, я не знаю, я это смотрела, как это все было в Мишкане, и потом то же самое в Кране. У нас есть понятие запад, восток, север, юг. И мне, хотя сейчас, мне кажется, мы намного менее говорим о людей из запада и людей востока. Сейчас на западе очень много людей востока, также и все немножко всем. Было понятно, что востока, юга и севера. И в каждом месте это было это какой-то стороны мира, они тоже что-то символизировали. Просто я вам рассказывала, когда была маленькая, я была очень педантичной, и я спрашивала всех родителей, в каком месте заканчивается запад, начинается север. Вот если я стою, я же никогда не знаю, где это точно. А все так говорят, а я же ничего не вижу. Но вы знаете, что мы все равно так разговариваем, это у нас понятие того, что так. Всевышний сотворил мир, вот эти 4 стороны, когда мы тоже в нашей недельной главе как раз рассматривали о том, как был расставлен еврейский стан в пустыне, также на каждой стороне мира были 3 колена. И также в храме у нас было понятие. Запад в иудаизме, он символизирует самую святость. И там, и также Запад в иудаизме называется да. У нас Ахол, это Запад называется у нас Маарав, он называется Маарав, потому что там заходит солнце. От слова Эрев. Что такое Эрев? Вечер. Он называется у нас Ям. Вы находитесь в Хайфе. Вы знаете, то, что западная граница Израиля, это что такое? Море. И у нас также запад называется Ахо. Да. У нас вперед. Это называется Кадима, Кедем. Кедем так называется также Восток. Восток называется Мизрах, так как там восходит солнце. На иврите Лизруах это светить. Когда люди, естественно, просыпаются утром, место, которое они хотят видеть и смотреть, это куда? Восток. Это то, что нас привлекает, потому что там в какой-то мере восходит солнце. И тогда, естественно, я становлюсь лицом к востоку, запад у меня запад, и тогда правая сторона у меня юг, а левая сторона север. Это иудаизм, сторону, которая для иудаизма самая тяжелая, это север. У нас север и левая сторона, это то же самое. И север у нас называется Цафон, это от слова Цафон. Цафон значит спрятано. Там спрятано солнце. И если мы рассматриваем о мире, у нас есть такая символика, что Всевышний, когда взял и сотворил мир, он сказал, я сотворил мир так, что во все 3 стороны, юг, восток, юг и запад, солнце как-то бывает, светит, а на севере солнце никогда не светит. Сафун – это от слова спрятано. Вы помните, для Расседа у нас есть сафун. Это то, что дети берут и прячут. Афикуман называется сафун. И латпин – это даст так же сильно или так же спрятать. Вот и почему так называется спрятать. Пожалуйста, возьмите и сделайте так, что с северной стороны солнце светило. Это же невозможно. Мы люди, мы не можем привести к тому, что солнце вдруг начало восходить на севере, в северном полушарии. И это такая символика, что каждый из нас сотворен с тем, Всевышний каждого из нас сотворил так, что три стороны у нас идеальны, очень хорошие. А одна сторона, я вам даже не скажу, какая. И каждый из нас должен свой север исправить. Понимаете, какая? А когда мы свой север, когда мы каждый исправляем свой север, тогда весь мир что-то происходит с ним, исправлен. Но проблема, что мой север, это не ваш север. И, то, что, и когда мы разговариваем каждый с другим, вы знаете, даже мы стоим наоборот, так у нас, понимаете, как это? Левая становится правая, правая становится левой. И я никогда не могу понять, почему другому человеку это тяжело. Потому что мой север, мне кажется, так легко. А то, что мне так тяжело, вам кажется, так легко. Понимаете, как у каждого нас другие стороны, которые нам Всевышний сделал такими непростыми. Поэтому у нас север – это то же самое, что на русском немножко идти не направо, а противоположно. Понимаете, у нас север, левая сторона – это то же самое. Это у нас говорится в 89-м псалме «Сафон веямин ата баратам». Сафон – это север. Должна была быть противоположная сторона. Даром. А говорится, вместо цафон, это цафон в ямин. Так если ямин – это противоположность севера, значит, север он, ямин – это правая сторона, значит, цафон – это левая. И мы, он нас также говорит о книге Ирмияу, кими цафон, типа таха га, с севера начинается все нехорошее. Поэтому у нас север – это то место, которое, но если мы берем и исправляем наш север, да,
участница, да, вот опять с интернетом, я думаю, сейчас опять горит, попробую подключить.
Или даже дупликация. На севере, на юге, на западе, на
восток. У меня нет камеры, у меня камера не работает.
Вот сейчас, да, извините. Еще про север, то, что мы должны исправить. Вы чуть-чуть...
Извините, но если вы видите, это... Я так рада, что это не происходит у меня дома. А это также... Вы тоже тут будут еще руны. Так что это одна рука тут будут еще руны, а в другой руке тут будут еще руны, хотя бы я тут ни при чем. Извините, видите, это не моя вина хотя бы. И самое главное в этом мире, это именно моя северная сторона. Справить именно то, что во мне, в каждом из нас, именно то, что Всевышний сделал так, что мы должны были исправить. Почему я всем это говорю? В храме самое святое было на Западе. Вот вы видите также, когда мы подходим к храму, то, что у нас осталось, это западная стена, и на святая святых ближе всего к западной стороне. Ходили в храм с востока. Запад там была как будто бы стена, и там был святая святых. Может быть, я это нарисую одну минуту?
Вам видно? Да, Галит, видно, но очень далеко. Не очень хорошо видно.
Вот. Мне далеко не видно. Далеко. Она привязана. Так, можете ваш камера. Да, у вас невозможно видеть. Да. Извините, но вы видите примерно, где находится вот тут святая святых, тут. А вот это то, что я тут в какой-то мере обозначила это преимущество. Может быть, я не знаю, вы видели, когда вы были в самом городе, можно пройти немножко дальше, там под там, где уже мужская страна, там есть такой вход, и вы тогда можете пойти быть напротив. Да, вот так.
Да.
И если вы подходите к стене плача, вы видите вот этот угол. Это юго-западный угол. Вы видите, сначала видите юго-западный угол, проехаете дальше, потом вы куда доходите до стены плача. А потом так есть дальше продолжение. А вот тут, значит, есть это у нас запад, это у нас восток, тут у нас юг, он права, а тут у нас север. Я не знаю, я рисовала так правильно. И почему я это все рассматриваю? У нас восток был на севере, а Медуа была на юге. Значит, все это, то, что я говорила с сторон мира, это то, что рассмотреть, почему именно что находится где. У нас юг себе делает мудрость, а, и тоже, если можно сказать, голову, север у нас символизирует богатство. И замечу, что северные страны, они обычно самые богатые страны. Это называется «Аутсе-ляхшир яцпин», кто хочет стать богатым, что пошел на север, «Аутсе-ляхким ядрим», кто хочет стать мудрым, что пошел на юг. Это такое понятие. Значит, но у каждой страны есть какое-то свое, какая-то символика. И сейчас мы переходим к самой Менува, как она была сделана. Потому что Менува это более как место какой стороны мира и где она стояла в храме. Значит, то, что я нарисовала, это храм. А в Мишкане, Мишкан был немножко более простой. Комната, и вот тут стоит Менува. И тут была еще такая входная комната, в которой ничего нет. Это был храм, а тут был храм. А если мы говорим, что Мишкан был совсем простой, у него просто были две комнаты и все. А то, что я тут нарисовала одну Менуву, это неправильно. В храме, который сделал Шлемо, было 10 Менув и 10 слов. Только по-настоящему было не 10, а 11. Потому что было одно, то, что сделал еще 10, то, что добавил Шлемо. А здесь это понятие полноценности. Пожалуйста. Это все связано с севером. Но если каждый из нас свой север исправит, тогда все будет хорошо. Это эгзотически и символически тоже. И ведь у нас, поэтому я говорю, что у нас каждое место мира имеет какой-то свой символ. И если вы просмотрите в Хумаше, это 25 глава, 31 пасук, у нас говорится, Васит, я сейчас читаю пасук, Васит, мы нуат за хавтаго. И чтобы ты взял и сделал что-то, что освещает. И из золота чистого, микше та асеха менуа, чтобы она была взята и сделана из одного куска, ириха векана, чтобы ее низ и ее центр, виэа кафтуре упахэме менюю, и все ее украшения, которые будут, виэа, это что-то вроде это бокальщики, кафтуре, это что-то вроде пуговицы, или яблочки, и цветочки, и из нее будут. Если просмотрите в Хумаше, слово «теасе» написано с юдом. Это вещь, которая так не должна быть написана. Вы знаете глаголы на иврите «отца» сделать, его корень «айн», «щин» и «гей». И там нет никакого юда. А тут написано «теасе» с юдом. И говорится, что тут есть намек о том, что когда Шлемо взял и сделал, построил храм, он взял и добавил еще 10 семисвечников. И почему он добавил именно 10, потому что юд на иврите как буква 10. Юд и его гематрия это 10. Даже он это сделал. А 10 у нас понятие самого самого большого полноценности, поэтому он это именно сделал 10. И семисвечник должен был быть сделан из одного золотого большого куска, и он не мог быть сделан из разных маленьких кусочек, и как будто бы каждую вещь взять и припаять. Это надо было взять один большой золотой кусок, который его вес был. Кикар-загав, это кикар, это где-то, есть разное мнение, сколько, но где-то 30 килограмм минимум. 4 килограмма может быть. Есть мнение даже еще больше. Я никогда такого, понимаю, сказала, это не видела. Но из него всего надо было взять и сделать мануа. И можно я расскажу, как она выглядела глобально. Значит, ее высота была примерно 1,80 м. Значит, это примерно как высота человека, врежена была в 18 кулаков. Кулак у нас, по одному мнению, мой кулак немножко маленький, но мужской кулак, он между 8 и 10 сантиметров. Я взяла его, округлила на 10. А то, вы хотите, надо 18 помножить на 8, мне кажется, тяжелее, чем 18 помножить на 10. Поэтому, может быть, не 1,80 м, 1,70 м. Но это глобально как рост мужчины, понимаете, как... И поэтому перед менуа, для того, чтобы ее зажигать, это же тяжело, как... Видите, это шабас. Были три ступеньки, на котором священник становился и ее зажигал. И как она была сделана? Значит, там это семисвечник, он был сделан, есть центральная стержень, спасибо, называется центральный стержень. И от него отходят три в одну сторону и три в другую сторону, но они были встроены так, конечно, они все дышались ровно, и поэтому те, кто были более короткие, но когда зажигали в них масло, они были, их надо было так зажигать, что они были все к центру. И почему это к центру? Показатель Всевышний не нуждается этого света. А мы это зажигаем. Значит, если вы хотите, чтобы было много света в комнате, что вы делаете? Вы берете этот свет распространяете. А когда вы берете свет и его концентрируете в одну точку, есть как будто бы меньше света. Это почему? Что то, что мы зажигаем минуты светильник, это не для того, освещать храм, как будто освещение Всевышнего, это мы куда-то делаем, потому что Всевышний нам сказал, а не что ему три справа, три слева, и они куда-то были направлены к освещению к центру, и это понятие о том, что есть у нас какая-то тура центральная, и от нее выходят, и куда она, они выходят, ее же комментируют, ее же освещают. И как вы знаете, туру у нас есть 5 книг туры, а тут у нас есть 7 светлений. У нас есть такая хитрость, у нас же все немножко хитрость. Можно это рассмотреть на двух уровнях. Один уровень это рассматривать, что у нас, как это говорится в книге Мишлей, Хацва Мудерна, она взяла и вырубила 7 предусловий, имеется в виду о том, что у нас есть 7 книг. А когда книга Брешит, одна книга, книга Шмот, вторая книга, книга Вайкра, третья книга, книга Бамидбар, это как раз наша книга и найденная глава. Первая книга – это сначала до одного перевернутого нуна. Может быть, вы слышали об этом? Потом между двумя нунами – это считается еще одна книга. Потом от второго нуна до конца книги – это еще одна книга. Значит, наша книга «Бамидбар» – это 3 книги. У нас уже 6 книг. Книга «Бамидбар». Видите, мы дошли до 7. Это один вариант. А еще другой вариант – рассматривать, что центральный стержень – это именно письменный тур. Знаете, сколько у нас книг устной туры? Мишны у нас 6. Поэтому мы 6 выходит 3 с одной стороны, 3 с другой. Вот устное предание, оно выходит из Торы и освещает. Вот ее комментирует, понимаете, как это вытекает из нее и ее освещает. Кроме того, у нас также у нас были, менуа была напротив стола. Стол, там были 12 хлебов, а менуа у нас есть 7 освещений. Значит, у нас есть, если мы говорим, у нас есть год, и в году есть 2 разных совершенно понятий. У нас есть, с одной стороны, в год 12 месяцев. И месяца, это в какой-то мере, видите, это был символик стола, на нем были 12 хлебов, которые были параллельно 12 месяцам, 12 коленам. А с другой стороны, у нас есть также 7 наших вождей. И у нас также есть 3 праотца, 4 праматери. Сколько это вместе? 7. Значит, это те, кто нас кого-то создали. Есть то же самое, как есть в год. А в году есть что у нас? 12 месяцев. Понимаете, как это? А с другой стороны, каждый месяц состоит из 7 дней. И мир был сотворен в течение 7 дней. Поэтому есть 7, есть 12. Это какие-то две совершенно разные, как сказать, системы исчисления. Да. Менуа, ее символика 7, а стол на столе были хлеба, которые их, было, их не счет, это 12. У нас какое-то во время мира сотворил две разные совершенно системы. Солнечную систему, ее символика это 7, это 7 дней, которые связаны с Солнцем. Солнце заходит и восходит. И совершенно другая вещь, что это 12, это месяца. И это Луна. Значит, мы в христианском календаре просто берем 365 дней и делим их на 12. Совершенно без, никогда мы не можем астрономически понять, когда, когда месяц начинается, когда месяц заканчивается. А если мы рассматриваем Луны, вращение, тогда у нас есть совершенно явные понятия, когда каждый месяц, когда он начинается и заканчивается. Но они, путем, не совсем встречаются, два совершенно разных исчисления. И также, если у нас, я не знаю, ли входить в это, у нас, как я говорила, что Манува — это символика мудрости. И если вы просмотрите, я боюсь, что это будет немножко слишком, может быть, замудрено, но если вы просмотрите на мое лицо, и как я сказала, что это понятие про отцов, что это и матерей, и понятие какой-то головы, потому что от головы все вытекает во весь организм, у меня есть 7 отверстий на моем лице. Согласны? А у нас рассматривается туловище ниже, поэтому есть процы, но все эпицентры, все главное, это же в голове. А потом на базе этого у меня все происходит, и мой организм функционирует. Но это уже очень высокие вещи. Извините, да, что я росла, просто хотела рассмотреть эту разницу между семисвечником и столом, на котором находились 12 хлебов. Освещение – это то, что нуждается в мои глаза. И у нас всегда, когда мы говорим о человеке, который занимает мудрости, мы говорим, что он просвещенный человек. Человек, который ничего не знает, как мы его называем, темный. Понимаете, почему я рассматриваю, что манува – это просвещение, а хлеб – это еда, это туловище. Голова и более. Понимаете, что и важно?
Извините, дорогие участницы, у нас оборвалась связь. Вот, Ганит уже все делает.
Я просто говорила об этом до этого, что 12 хлебов, они в какой-то мере нас символизируют 12 колен и также символизируют наши ребра. И в какой-то мере организм, понимаете, который уже питается, все, что у нас не жишь. И сейчас я рассмотрю, как была сделана манува. Извините, что я с собой, видите, вот это я как раз не привезла с собой. Как это все, значит, как это все было сделано?
Значит, манува, значит, 22 им, но я думаю, что я нарисую, потому что а то это будет совершенно непонятно. И вопрос, как вы потом сможете это показать. Сможете это показать? Я никогда не училась рисовать. Я когда была в Советском Союзе до 10,5 лет, я там, а как раз рисование было в шаббат. А я в шаббат никогда не ходила в школу. Поэтому у меня никакого, понимаете, как, а потом мне как-то и не... И мне уже не очень, я не знаю как, я так... Понимаете, это был где-то пример, который я вообще с ним не занималась, и у меня к нему никакого, можно сказать, понимаете, интереса и ничего не было. Так, извините, не умею рисовать вообще. Или, может быть, нет, люди обычно любят это рисовать. Люди любят рисовать это вот так. Я... Извините, вы меня немножко пожалеете. Но вы понимаете, как на каждом из них была вот эта такая штучка. Это для меня то, что называется габья. Вот такое это будет у нас кафтон. А цветочек я нарисую вот такой. Хорошо, это просто я рассматриваю как путеводитель того, что я рисую. Значки. Тут у нас будет вот такой цветочек. Просто и тут есть у нас сестра. Тут у нас есть. Теперь, извините, я там не нарисовала на каждую, но я только... Я так нарисую. Это
понятно, как это примерно выглядит. Только они должны быть сверху все равны. Они у меня получились равны. Извините, что я не очень их сохраняла. Здравствуйте. А тут сверху у них были чашечки. Чашечки клали масло. Я думаю, что как это выглядело. Сейчас у нас вопрос. Дайте, пожалуйста. Вот эту формочку, такой треугольничек, это называется, видите, гавье. Гавье – это значит, как чаша, как бокал. А я не знаю точно, какой формы это было. Да, вот так было каждый. Потом кафтор – это вот кружочек. Это точный перевод кафтора – это пуговица. Но это было, говорит Раши, это было как форма яблочка.
Красивая вещь, которая была. Самая такая внушительная. Понимаете, это все было сделано из одного куска золота. Представляете, это высотой метр.
Силе добычу трофеи из храма, это для них была символика трофея. И они ее взяли и вывели в арке Победы. Но когда они ее вывели без вот этих ножек. И об этих ножах в течение истории было так много споров, что вы не можете представить. Значит, у нас в наших данных известно, что у нее были ножки. А в Арке Победы там она выбита без ножек. И поэтому те, кто археологи и историки, говорят, даже так как там выбита без ножек, значит, должно быть, это как она выглядела. А то, что вы говорите, что она была с ножками, это ваша... Да. И совсем недавно в археологических раскопках одного древнего дома, который раскопали который функционировал во время второго храма, взяли и нашли на стене рисунок Менуа. Как нарисовал, должно быть человек, который сам видел ее. Но, конечно, она сношенная. И поэтому с этого момента, это было после 6-го года, потому что в 2007 году дали археологам разрешение копать в еврейском квартале. И с этого момента все. Все сразу, что у норы были ножки. И вот видите, посмотрите, у вас тут нарисовано, видите, с ножками. Только там у вас 4 ножки, а я нарисую с 3 ножками. Но это уже, понимаете, как я не скажу точно. Я просто говорю, у нас предание, что у нее были 3 ножки. И у нас с высоты, с ножек до высоты, это было 18 локтей. Не во всей кулачку. Это называется тепа. 17 кулаков выше, вот после этой шкатулочки и выше. А с ножками это было 18. Это у нас тоже такая символика. То значит, но это у нас предание, что ее высота была 18 кулаков. Это рост человека. Вернее, я объясню, как это. У человека, у него есть мой рост, он зависит от моих позвонков. У нас есть 18 позвонков. И, значит, если я стою прямо, значит, я встаю прямо в плане позвонков. А если я стурус, значит, что я делаю? Мои позвонки, и у нас снятие Менуа, это то, что она также в какой-то мере символизируется, у нас есть две формы, как Всевышний правит мир. Мы говорили про 7 и 12. И, может быть, я тут рассмотрю еще это 7 и 12, поэтому Менуа ее была 18. Если вы видите, если я возьму 18, то есть напишу буквами, у нас будет слово «хай». «Хэт». 8, Юд, 10. Хай значит живу. Когда мы говорим о Всевышнем, мы также говорим это даже в моде. Они мелехай выкаям. Живущий и существующий. Как раз между живущим и живой и существующим. Так у нас число 12, и 8 лика это существование, а живой и вот, как вы понимаете, 8 лика это живущее. Это вот понятие 18. А существующий это 12. В мире не зависит ни от чего. Всегда. Будь это 12 часов день, 12 часов ночь. Вернее, 12 будет немножко больше, меньше, зависит там. Но глобально мы это делим на 12 часов. У нас будет всегда 12 месяцев в году. Это понятие люди хорошие, плохие. Всегда это то же самое. Это вот стабильность мира. Это природа, которая никак ни от чего не зависит. Это называется, что Всевышний, он существующий. А есть другая вещь, когда Всевышний показывает, что он живой. Это значит, когда он делает чудо. А чудо отменяет что? Чудо, ее символика, это 18. Это связь прямая между Всевышним и мной, не горизонтально, а вертикально. И цифра 12, она символизирует наиболее горизонтальность. Ведь это вот то, что солнце восходит, заходит. И это вот природа, как она есть. А когда люди правильно себя ведут, их правильно связь между Всевышним и человеком. И это у нас символизирует 18. Значит, Мануа символизирует связь Всевышнего с нами, когда мы себя очень хорошо ведем. А хлеб символизирует, ну мы же должны существовать, мы не можем без хлеба. Их 12.
Так, извиняюсь, дорогие женщины, сейчас еще раз попробуем подключиться. На следующей неделе попросим Рабанит Хаву повторить нам урок.
Не любите, правда, Тиферет? Не слышала вас. Тиферет, я извиняюсь, я так плохо себя веду. Я не слышу, порчу его.
Рабанит Хава, придется повторить эти замечательные тайны еще раз на следующей неделе.
Да, извините, что это вот так вот. И сейчас какие у нас тут символики? Значит, если вы видите, если я возьму, сколько было вот этих виим, гавия, это вот этих чашечек, мануа, и было, каждый из них было по 3, 3 помножить на 7, это сколько? 21. И еще одна здесь. Видите, еще одну здесь? Значит, им было 22. Шариков, таких, понимаете, как выступления таких, каждый раз, когда были, они выходили, понимаете, вот с такого шарика, это все было очень красиво. Мы также смотрели, какое у них было расстояние между каждым. Извините, это очень примерно. И видите, это такая только схема. Если вы посчитаете, сколько их было, видите, тут был один, потом у нас тут есть еще три. Так, три плюс один – это четыре, и плюс семь помножить. И четыре плюс семь, сколько у вас получилось? 11. А цветочка сколько было? 7 плюс еще 2. 9. Понимаете, почему 1 за 1 здесь и 1 здесь? У нас есть сейчас какая-то символика. Глобально у нас 22. Это символика, сколько у нас есть букв в Торе. У нас наш алфавит состоит из 20 букв. Но мы всегда очень любим давать драж. Это говорит устное предание, когда он описывает мануа. И это говорится в 119-м псалме «Петах тварха яир». «Петах» значит «начало твоих слов освещает». Если мы возьмем, ну, это также вот эта символика того, что мануа, она символика мудрости, и она символика пятикторы, которая для нас это самая великая мудрость. Если мы возьмем каждое начало, поэтому говорится в псалмах «Петах». «Петах» это значит открытие, это начало. Если мы возьмем первый пасук, первое предложение, в каждом из пяти книг Торы, а это будет в какой-то мере, понимаете, как это брать и отражать того, что мы тут видим. Я не знаю, у вас есть хумаш. Для этого надо просто это взять и посмотреть. Значит, первый хумаш, книга «Это Шамаем, это Арц». Если в первом пасуке «Брышит», есть сколько слов? Семь. «Брышит» — это какое-то начало сотворения всего. Я большой, о, большой спасибо. И это у нас символика семи, вот глобально, какое-то построение всей мануа. Это какое-то семи ее Это тень, это неправильно. От тени ее ветвей. Просто мне сложно назвать, потому что это не... Ну, понимаете, как это? Шем, семью каним. Вот это глобально на все, потому что в ней же Всевышний взял и сотворил вот понятие всего мира глобально. В ней шмот, если я просматриваю первый пасук книги шмот, нет, я только найду его, чтобы я ничего не сказала неправильно. Вели шмот бен Исраэль бен Мицраима, эти слова, иш у бейто бал, я хочу, конечно, высказать. Вели шмот бен Исраэль, у нас есть три уже слова, а бен Мицраима, пять, эти Яков, у нас уже семь, иш у бейто, это у нас вели шмот бен Исраэль, вели шмот бен Исраэль, а бен Мицраима, это иш у бейто, бал. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Видите, так шмот, книга шмот, у нас там есть 11 слов. Это параллельно первый пасук. Параллельно понятно, это чему, вот этим кругляшочком. Книга Вайкра, в ней в первом пасуке есть 9 слов. Видите, Вайкра, я только найду. Вайкра эль Муше, 3 слова. Вайдабер шеминав, еще 3, так у нас уже 6. Ми оэль му эд ли мол, еще 3, 9. А книга Бамидбар, в ней, как раз эта книга, которую мы сейчас читаем в Туре, в ней начало 17 слов. И это параллельно ее высоты без ножек. Потому что ножки, по мере, не берутся в счет, то, что мы знаем. Хотите, пожалуйста, я сейчас пересчитаю. Вайдабер ашем эль муше, и говорил Всевышний Муше 4 слова. Бемидбар Синай, Беоэль Муэд, еще 4 слова, сколько это вместе? 8. Бехад Лаходеш Ашини, еще 3 слова, 11. Бешана Ашинит, у нас уже еще 2 слова. Лецета Мерец Мицраим, еще 3 слова. Лемор, так сказать. А книга Дварим, там самый длинный пасук. Минуту, я вот только сейчас. Не, все нормально, спасибо. Это очень один из самых длинных, не самый длинный, но один из длинных. Эле адварим ашер дибер. Эле адварим ашер дибер. Муше, 5 слов. Эль коль Исраэль, еще 3 слова. У нас уже 8. Беэвер ярден, с другой стороны Ярдана, уже 10. Бамидбар, барава, мольсу, бен парану, бен тофель, бальван, махацерот, вити захаб. Видите, сколько слов? 22 слова. Это у нас параллельно. Понятно, как это? Поэтому книга, и на это есть намек у Таилим, что как будто, как мы рассматривали до этого, то у нас Менура – это символика Торы, и поэтому все украшения, они в какой-то мере и говорится в псалме, что это было в Петах. Понятно, как это намек на то, что это именно в начале, а не в другом месте, поэтому все украшения, они тоже имели какой-то символ. И у нас рассматривается то, что мы уже знаем, 32-й пасук. Вещичак они имеют 72, и 3, и 6, я не знаю, как мне сказали, ответвлений, спасибо, выходят из двух сторон. Шушак не менура митсида и хат, 3 ответвления от менуры выходят с одной стороны, шушак не менура митсида шини, а 3 ответвления выходят с другой стороны. И то, что мы уже рассмотрели, я только сейчас, как будто мы как будто это все написали, а сейчас как будто мы смотрим, как это уже написано у Маши. 33-й пасук. Слушат две мышу кадим баканехи хад. Три рюмочки, которые были с украшениями, находятся в одном из ответвлений, ковтор в фейрах, и в нем также есть кружочек и цветочек. Слушат две мышу кадим баканехи хад, ковтор в фейрах, и также в каждом из них есть три рюмочки с украшениями. Они как будто были, в них были выгравированы какие-то узоры. Находятся в другом, тоже в одном из ответвлений. И там находится также кружочек и цветочек. И так это было для всех 6 ответвлений, которые выходят из менува. Находится то, что мы взяли и постарались выставить. 34-й пасук. Во менува арба глим шукадим. А в самой менува есть 4 рюмочки с украшениями. Кафтурея у фрахе. И говорит на это устное предание. Кафтурея значит ее кружочки, и фрахе значит ее цветочки. Отсюда делается вывод, что в ней были два кружочка и два цветочка, потому что говорится в множественном числе. Если множественное число, значит, сколько не должно быть? О, вот, спасибо большое. Видите, тут показывают, как выглядит мануа со всеми этими кружочками и цветочками. Вау! И ножки есть, о, и есть также вот эта приставочка, только, конечно, намного красивее, чем я это все рисовала, но в плане схемы, я думаю, что увидели схему. Да, пожалуйста. Хотя я вам говорила, что я не умею рисовать, только вот, ну, как схема. Да, просто чтобы схема была понятна. Да. И так как говорится, что в ней были, поэтому, видите, я нарисовала в ней еще два цветочка. И там есть все вот эти, есть там снизу цветочек. Да, я немножко, да. И видите, тут цветочек внизу, и должен быть цветочек тут. Обычно они рисуются как все вместе. Я рисовала один за другим, а они как будто были все в одном, понимаете, как это в одной точке со всех сторон. Я, извините, у меня возможность рисования ограничена. Я вам скажу. И 35-й. И также кружочек из-под двух ответвлений, которые выходят от нее. И также кружочек, который выходит из двух ответвлений от нее. И все это канима от семени мануа, а из шести ответвлений, которые выходят из мануа. Видите, каждый раз, когда выходит ответвление, есть кружочек. Может быть, вы тоже можете найти, как выглядит мануа, и показать. Просто вы это видите немножко красивее, чем какое-то такое мое. Спасибо.
Я сейчас тоже где-то.
Да, извините. И 30 вообще также входят точно, как это выглядело. Значит, это было очень, была тут великолепная пропорция. Я тут пробовала как-то сохранить какую-то пропорцию, но она мне не очень получилась, понимаете, потому что я рисую уже не очень точно, и поэтому, но тут было, в какой-то мере, цветочек потом было свободное, были три локтя свободных, потом это было, потом три локтя свободных, потом был, и это было, вот этот кружочек, он был целый локоть, не локоть, извините, я все время говорю, целый кулак, понимаете, какой это был, какой-то такой достаточно большой, так большой такой кругляшок. И от него потом было, видите, потом так вот это. И вот эти кружочки, и ответвления, все должны были быть от нее. Кулами шахазавтаги. И все это должно было сделано из одного куска золота. Значит, ничего невозможно было припаять. Это должно было быть один кусок золота. И как это было сделано? У нас также говорится, что муше, когда ему Всевышний сказал делать мануа, он сказал, как такую вещь можно сделать? Это одного куска золота. Ничего не паять. Припаивать это даже почти невозможно такую вещь создать. И Всевышний ему сказал, значит, ты должен посмотреть, как это. Всевышний ему показал ее огненную, теоретическую. Огонь у нас всегда это символика теории. И потом мадный кусок золота. Мы говорим, такой сколько это килограмм золота, сколько это даже десяток килограмм золота, кинул в огонь, для того, чтобы она стала. И она вдруг стала. Знаете, из огня вышло вот все, из куска золота вдруг она стала. И это такая публика, то мы своей стороны должны все понимать, стараться, делать максимум, что мы можем. А что получится, вы знаете, от кого зависит? От Всевышнего. И вот это понятие мануа. Видите, как она была сделана. Значит, это не значит, и тут очень важная вещь. Мы не можем сказать, я ничего не буду делать, мне даже ничего не надо понимать. Всевышний делает все сам. Это неправильно. Всевышний нам дал разум, дал возможность, и что мы должны своей стороны делать максимум, сколько можем. Но когда после, и это очень сложно, а потом, когда это получается, понять, что это не я, он, мне намного легче. Или что делать? Ничего не делать, сказать, что это он. Или я здесь, я уже все делаю, что я считаю, раз вы колено, что это я. Вот тут это кого-то самая тяжелая вещь. Мы должны стараться и понимать, и выкладываться во всем, и потом понимать, что это нам до максимума, сколько мы можем, А потом, что получится, это уже в руках Всевышнего. Мне кажется, мы сейчас в Израиле это очень видим. Видите, когда у нас вдруг что-то получается неописуемо хорошо, а вдруг что-то, понимаете, как нам показывают, что все зависит от них. Мы можем с своей стороны делать максимум, что получится, это не в наших руках. Это у нас говорит в книге в 36-м псалме. Адам ваимат уши ашем. Человека и скот ты будешь спасать Всевышний. Говорит об этом устное предание. Это люди очень мудрые, очень хитрые, которые, понимаете, все занимаются, понимают, доходят досконально до всего, а потом понимают, когда это все решается, что это все в руках Всевышнего. И перед Всевышним они кого-то как живут. Или, понимаете, это очень такое вот, нам легко или быть одно, или быть другое. А составлять это вместе, это не так просто. И сейчас это 37-й пасук. «Васитет неготе ашива». И возьми и сделай ее сосуды, в которых будет масло. Семь. «Вейляет неготе авера лева паня». И ты должен взять и зажечь ее вот эти чашечки, чтобы там был огонь, и чтобы он взял и светил не разбросан, а видите, как я нарисовала, к ее лицу, значит, к центру. Значит, брали и в каждый день надо было в нее вливать. Значит, утром брали ее, очищали до захода солнца. По одному мнению, утром тоже зажигали. А до захода солнца вливали вот в эти стаканчики масло. Это масло должно было быть очень чисто. Значит, его брали, это было, брали маслины, выжимали. И вот первые капли масла, которые выходили из маслин, а только им можно было пользоваться. А вы знаете, что в масле, если вы потом берете маслины и их не только выжимаете, а начинаете их также прессовать, в них выходит не только масло, в них выходит также, понимаете, как это, и осадок более жидкий, более воды такой. И это уже было не кошерно для мануа. Только вот первое, понимаете, как это, когда только выходит только масло. Первый отжим. Только он был кошерен перед прессом. Каждый день это надо было. До захода солнца вливали масло и зажигали. И вставляли в него фитиля. Фитиля были сделаны, у священников были пояса. И те пояса, которые, когда они уже были такие не очень свежие, понимаете, как это не очень хорошие, порванные немножко, их отдавали. И были, это могли быть и женщины, и мужчины, которые брали из этих поясов и делали фитиля. И вот, это один из... Значит, есть мнение, что они были сделаны из льна, а есть мнение, что они были из шатней. Там был лен и шерсть. Это единственная вещь, о которой мы не знаем 100%. Поэтому есть два мнения. Но лен, он хорошо горит. И лен и шерсть тоже хорошо достаточно горит. И это брали, сделали и вставляли в эти чашечки. И это то, что освещали. И тут было такое чудо, что брали и вливали масло. Всех было, вливали столько же. И вливали так, чтобы это могло гореть каждый раз. На самую длинную ночь. Самая длинная ночь, она примерно где-то в январе, в феврале. В декабре, извините, в декабре. Это месяц Тевет примерно у нас. И когда приходили потом, Менуа, она стояла на юге, она же стояла на южной стороне Мишкана, или так же потом храма. Поэтому у нее одно было, одна сторона у нее была в сторону севера, востока, а другая в сторону запада. Так та, которая была ближе к западу, та свеча, которая была ближе к западу, в ней всегда вливали столько же масла, как и во все другие. И каждый раз, когда приходили, западная свеча горела всегда. Это был такой, потому что западная свеча, она же была ближе к святая святых, и это был такой знак, что Всевышний свет. И какое-то такое чудо, понимаешь, у нас всегда продолжает гореть и никогда не тушится. У нас есть предание, что был такой не очень приятный царь, его звали Ахаз, и это произошло как раз в месяц Ава, что пришли и вдруг увидели, что западная свеча. У нас даже есть эта дата, и эта дата для нас не самая приятная. Извините, что я вам рассказываю также неприятные вещи. И сейчас рассматривается, для того, чтобы это горело, нам нужно также всякие добавочные инструменты, чтобы это все было. И какие у нас были инструменты? Это говорит 28-й посок. У Малькихео махтутея захавтаго. Кроме этого, не надо было, чтобы у нее были махтутея, это что-то вроде совочки. Были золотые совочки. Совок, он выглядел как ложечка, только ложечка, она кругленькая, а совок, он обычно прямоугольный, и спереди у него, наоборот, нет никакого бортика. Он, как это называется, совочек. И совочком то, что делали, это вынимали золу, когда чистили. И кроме того, также были это махтутея, а мальфихея – это щипцы. Для того, чтобы взять и поставить китиль в правильное место. Поэтому были золотые щипцы и были золотые совочки. Золотые. У Менуа все было золото. Да. И вот, значит, главный священник, и, может быть, любой священник, значит, каждое утро и каждый день до захода солнца он должен был заниматься с Менуа. И видите, это как раз параллельно утренней молитвой и тфилат Менуа. Кикар захав яасе ота коль хакилим хаиле. Это все было сделано, то, что я им говорю, из одного кикар. Это где-то примерно 20 или мне даже больше, но это минимум даже 40 мнений. То есть какой-то, понимаете, громадный кусок золота, один кусок золота, который должен был быть не слеплен. Понимаете, как это? Вот так вот естественно, из всего одного это было все сделано со всеми ее инструментами вокруг, которые ее обслуживали. И это как ее взяли и сделали. И что Всевышний нам помог, что еще немножко мы смогли это увидеть по-настоящему. Может, то, что даже мы видим, это, конечно, какое-то, я думаю, ну, это примерно как вот то, что я нарисовала. Я думаю, то, что вы видите, это тоже такое примерно... Я думаю, что она была намного-намного красивее, чем, понимаете, как то, что нам показывают. И говорится Муше, «Ре васе бетагнитам, посмотри и сделай по этой форме, а шаатам мо-э бахар, которая тебе взята и показана на горе». Значит, Всевышний ему показывает, ему говорю, что это было показано на горе Синай. Всевышний показывает, это показано какой-то огненной формой, то огонь нас какое-то понятие энергии, теории. Им он все видит, понимает, что он не в состоянии это все сделать, но он с своей стороны должен понимать, как это сделать максимум, что может. И потом, как мы говорим, он кинул это в огонь, и эта вещь взяла и произошла. Так мы сейчас этим закончили Менуа, и сейчас у нас следующая глава, это уже новая тема. И сейчас, есть ли какие-то вопросы? О, так и щипцами. Да, фитили, да. И видите, как я нарисовала фитиль? И, значит, и вот это, как называется, вот эти стаканчики, они были такими, как будто бы там были такие ротики, как можно сказать. Они были такой формы, что фитиль там уже плался. Может, тоже были стаканчики сверху. И эти стаканчики наполняли их маслом, и в них, я не помню, что там нельзя было углубление. И, конечно, также были щипцы, которые им ставили это вот так вот. Да, не плавили, они не плавали. Понимаете, как это? Они были вот так вот наклонены. Да. И такое было. Не, за фитиль. И свечение должно было подняться. Были три ступеньки перед Менуа, и священник поднимался за три ступеньки. Он мог, видите, как сверху, брать, смотреть, что там происходит. И наливать масло и зажигать. Да. Когда Арон сжигал символика, это была символика именно Арон. И этим мы говорим, что это символика и Торы, и в какой-то мере устной Торы. Поэтому у нас первый, кто символика устной Торы, это Арон. Муше – символика письменной Торы, которую он получает от Всевышнего, которая нам как будто но именно в храме у священников, у главного священника в одежде был однозначно шаг. Значит, то, что у главного, да, да. Значит, то, что у главного священника было его одежда и шатнет, об этом нет спора. А вот из чего были сделаны пояса не главного священника, понимаете, как-то от других священников есть спор. Понимаете, я вам сказала, что есть два мнения. Есть мнение, что это было льняное, а есть мнение, что у простых священников тоже был с шерстью. Это не шерсть на вместе. И какая в этом символика? Вы знаете, что первое жертвоприношение было сделано Каином и Гевелем. Каин по преданию принес лен, а Гевель принес шерсть. И Всевышний сказал, не хочу больше, чтобы жертва убийцы и убитого была вместе. Поэтому мы не имеем права смешивать лен с шерстью. А у нас... И почему это произошло? Это же произошло за счет жертвоприношения. Почему начала эта запись? Почему произошло убийство Каина Хевеля? Потому что Всевышний принял жертву Хевеля, а не принял жертву Каина. Хевеля, извините, не принял жертву Каина, а принял жертву Хевеля. Значит, вы видите, что жертвоприношение может завершиться чем? Убийством. Все, до свидания. Извините, я понимаю, если у вас есть какое-то проблема с сердцем, это все это не... Я уже извиняюсь.